Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова, и сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области протоиерей Павел Карташов.
Здравствуйте!
Отец Павел, я думаю, что наши радиослушатели, по крайней мере, некоторые из них, могут удивиться. Мы обычно говорим о каких-то духовных исканиях человека, и вдруг мы с вами сейчас предполагаем поговорить на тему о сказках. Вроде бы наша аудитория состоит из более-менее взрослых людей, причем же здесь сказки? Я когда думала о роли сказки в моей собственной жизни, я поняла, что она как-то временами очень сильно уменьшалась, и казалось, что это пройденный этап. А потом вдруг неожиданно из этой горошины вырастало целое растение, как в той же сказке, потому что выяснялось, что сказка ложь, да в ней намек, и не всегда она полностью прочитывается ребенком, причем даже очень знакомая и очень детская сказка, скажем, какой-нибудь там сказка о трех поросятах или там, предположим, «Красная шапочка». То есть когда ты в очень сильно взрослом возрасте вдруг начинаешь проигрывать этот сюжет у себя в голове, оказывается, что ее можно прочитать совсем по-взрослому. Как вам кажется, у современных детей, так же, как у детей тысячу лет назад, 2000 лет назад, есть потребность познавать мир с помощью сказки, входить в ощущение мира через эту дверь? Почему я спрашиваю? Я думаю, что ни для кого не секрет, что уже несколько десятилетий дети чуть ли не с роддома окружены гаджетами, и родители настолько загружены, что ситуация зачастую складывается таким образом, что ребенок общается не с бабушкой и с дедушкой, не с мамой и с папой, и даже не со старшими братьями и сестрами, а с телефоном. И это всех устраивает, потому что пока он общается с телефоном, он никого не теребит. Но к чему это приводит самого этого ребенка? И можно ли этому противостоять, и нужно ли этому противостоять?
Ну, на мой взгляд, безусловно, нужно. Когда мы очень расстраиваемся от того, что и говорим, что книгу заменили, заменил интернет, гаджеты, все-таки здесь нужно уточнить один момент важный. В истории человечества переход с одной формы передачи информации на другую, такие революции Гутенберга и прочее, они совершались, и от манускрипта, от рукописной книги мы переходили к печатной, это тоже была революция. Потом само дело распространения печатных изданий, оно тоже совершенствовалось. Потом появились радиокниги, радиоспектакли, и мое поколение воспитывалось и классику помнит по радиопередачам.
Радио, да. Советское радио в этом смысле нам подарило счастливое детство, потому что там было просто море всевозможных, как сейчас сказали бы, форматов.
Да. Это и сейчас существует. И люди приходят в церковь, но те, которых это волнует, и спрашивают, а можно ли нам, вот, например, слушать? Ну, не только, естественно, молитвы утренние или вечерние, когда они едут и на работу или возвращаются, но они говорят, вы знаете, я с наслаждением, не утрируя, с упоением, слушаю классику, потому что я все время занят, а тут она журчит, вливается в меня, и вот эта новая форма. Ну, конечно, и на безрыбье и рак рыбы, ну, хотя бы так, уже неплохо. И поэтому, ну что ж, времена меняются, и у нас мы по-другому воспринимаем через другие носители, в ином формате, как сейчас говорят, мы воспринимаем, но важно, чтобы то лучшее, что в литературе, и в частности в детской литературе, и в этом жанре сказок, которые не всегда адресованы детям, потому что это достаточно широкий жанр, это не что-то, вот узкий какой-то сегмент, который касается только маленьких. И есть вообще самые гениальные сказки, это те сказки, которые, как и глубокое настоящее произведение, прочитывается по мере взросления, приобретения жизненного опыта. Ну, классические примеры говорят. Тогда, когда я учился, это был 9 класс, сейчас, наверное, я не знаю, какое преступление и наказание люди читают в школе, и, безусловно, что-то воспринимают. Но некоторые говорят, вот, ну, в 40 лет прочитал, а по-настоящему прочитал в 60, когда уже, ну, мы читаем своим, тем, что мы накопили, теми глазами, которые уже совсем иные, не тот поверхностный взгляд, ограниченный, который в юности. Но в юности зато мы замечаем то или чувством воспринимаем то, что человеку 60 или там 40-летнему уже будет неведомо, потому что человек читает не одним умом. Это безусловно. И даже вот самые талантливые произведения, я немножко отвлекаюсь сейчас, но это и сказки касается любого литературного произведения, а и вообще, наверное, всех родов искусств, когда мы говорим талантливо, а почему? А как это определить? Вы знаете, трудно это определить рационально, но автор передает какую-то атмосферу, свою душу. Вот что-то такое уникальное, неповторимое, что не сводится ни к типу, ни к сюжету, ни к схеме, наполнил своим содержанием. Сказки это касается, кстати говоря, в первую очередь. Потому что если мы говорим, что на самом деле на Земле от 14 до 16 неповторимых уникальных сюжетов, все они варьируются. И поэтому любой сказочник ли, поэт, писатель, он подобен фортепианисту, музыканту, у которого партитура, но который может так исполнить, что исполнение становится конгениальным. Он становится едва не соавтором и может погубить своим исполнением произведения. И поэтому вот этот сюжет, а их просчитано, все это теория. Я на всякий случай себе ее напомнил. Существует международное общество фольклористов, существует энциклопедия сказок, издающаяся. Общество возникло в 1910 году. Энциклопедия сказок издается в Берлине и Нью-Йорке с 1975 года. Существуют систематические указатели Арне, Томпсона, Уитера, которые содержат там сколько-то тысяч сказочных сюжетов, типов, мотивов, если по терминологии литературоведческой, мотивов. Это все есть. Так в чем же дело? Мы когда встречаемся с нашими шедеврами, ну, пушкинскими, я хотел бы сегодня, может быть, как-то к этому вернуться подробнее, но к самому богословию сказки. Вот сказка о царе Салтане. Ой, ну это же такой сюжет, в котором побывало много авторов в течение веков. Сказка о рыбаке и рыбке. Просто начиная с Индии. Вот. А что же тогда Пушкин оригинального? Он, наверное, к оригинальности не стремился, он прожил этот сюжет и наполнил его таким неповторимым переживанием своим, личным, не содержанием тут как-то это, а именно вот по-новому все это исполнил в себе. И тут и колорит русской жизни, и его, единственный, наверное, на свете, да, его взгляд на те ценности, и мотивы, и принципы, и образы, вот эти образы, они, конечно, совершенно засверкали по-новому. Почему? Ну, в пушкинских руках, в пушкинском сердце. Так вот и... ее называют, ну, помимо, если Пушкина не брать в внимание, одна из лучших сказок XIX века русских, Сергей Тимофеевич Аксаков, «Аленький цветочек». «Аленький цветочек». Ну, госпожа Вильнёв в 17-м столетии, госпожа Бомон в 18-м столетии. Это, знаете, это по-французски как звучит-то? «La belle et la bête». То есть «Красавица и чудовище». Ну и у нас мюзиклы идут до сих пор, все это «Аленький цветочек». Но когда читаешь «Аленький цветочек» и сравниваешь его с оригиналом, не с оригиналами, а с теми версиями, с теми изводами вечного, сюжета, то говоришь, как у нас здорово, а как это близко нам, как это понятно. Хотя это такой слог, стилизованный под древнерусскую напевную речь у Аксакова. Но вот это вот... И поэтому, знаете, самое главное — сохранить ее как таковую, отвечая на ваш вопрос. Сохранить ее как таковую. Я тут поворачиваю в автомобиле к вам и вижу там какую-то такую замечательную рекламу. Говорю, специально повесили перед нашим сюжетом. Потому что читаем и мечтаем. Вот, мама читает сыном, и такая она теплая, и такая она добрая. Это реклама.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». Мы говорим о сказке и о том, насколько вообще в нашей жизни она важна или не важна. Вот вы затронули очень важный момент, который не очень... сейчас популярен, размышление о том, нужно ли развивать воображение у ребенка, у взрослого человека, зачем оно. Мы живем в рациональное такое время, где постоянно призывают максимально просчитывать свои ходы, свои решения в житейском плане, там, ну, например, человек, когда решает, брать ему ипотеку или нет, он должен просчитать, как там будет дальше, и сможет ли он с этой ипотекой расплатиться. Вообще куча всяких скучных, вот таких вот занудных, рациональных соображений. И вдруг мир совершенно удаленный, казалось бы, от всей вот этой рутины, которая уносит куда-то совершенно непонятно куда. И зачем это? Мне показалось, я могу сильно ошибаться, что в какой-то момент для детей, для подростков ту роль, которую для нас играла сказка, начала заменять ниша фэнтези. Вот появился Гарри Поттер, появились какие-то вот такие фантастические рассказы, где очень много нагромождено всевозможных спецэффектов, и в то же время они другие. Ну, на мой вкус, я могу ошибаться. Я слишком была взрослым уже человеком, чтобы прочувствовать прелесть Гарри Поттера, мне пришла в голову мысль, что, может быть, это... от того, что потерялся вкус к той самой сказке, которая питала творчество очень многих людей, очень взрослых авторов в 20 веке, в особенности в Советском Союзе, когда целые группы, целые литературные направления в силу цензурных ограничений вынуждены были уходить именно в детскую литературу и начинать творить сказки там, где, в общем, они не предполагали. Они начинали как вполне взрослые писатели, ну вот... как в свое время Шварц оказался сказочником. Не думал, не гадал он, но стал.
Слава Богу.
Вот. Насколько я в своей догадке права или не права, с вашей точки зрения? И если это так, то опасно ли подменять сказку со всей ее атрибутикой фэнтези?
Ну да. Ну, начнем сначала, да?
Угу.
С того, что... как говорят, век прагматичный, люди все такие проникнутые утилитаризмом, что все должно быть экономно, как вы говорите, рассчитано, лишних усилий, шагов. Вот. Но для того, тем не менее, мы говорим о людях, которые принимают важные для себя и ответственные решения. И такими, которые способны взять ипотеку и так далее, они стали не сразу, все-таки они родились некредитоспособными. И постепенно шли к этому счастливому моменту, чтобы набрать кредитов. И все это, жизнь с чего-то начинается. И мы понимаем, что человеку нужно к жизни взрослый и ответственный, чтобы он сам себя не ставил в трудные положения, не наказывал, его к этому нужно подготовить. А, ну, я думаю, это не мое открытие, но как-то много лет для себя сформулировал, как в жизни человечества сначала преобладает в той или иной форме, в священной или сознаваемой, как полученное свыше, или в какой-нибудь иной форме, но он всегда свыше, если совсем в древность, как в жизни человечества существует миф, то есть то, что объясняет мир, космогония, вот, человека, общество, и люди потребность в этом испытывали с самого начала. Так вот, эта параллель сказка – это миф, который вводит человека постепенно во взрослую жизнь. И у нас был такой литературовед замечательный, стиховед Михаил Леонидович Гаспаров. Он говорил, что если для маленького мальчика, для совсем маленького мальчика или девочки Баба-Яга – это миф, то для взрослеющего сказка. То есть постепенный такой переход от непосредственного, некритичного восприятия, а этот период, он необходим как молоко матери. Без него сразу вступить в такое дистанцированное, скептическое отношение, ну, это все сказки, без него никак невозможно. Нужно этот момент пройти. Нужно пройти момент колыбельных песен, причитаний матери, ласк, которые являются питательной, теплой средой. И в то же время во всем этом, в этих словах, которые ласковые и добры, они как такой транслятор или провод, в которых передается отношение, любовь. Вот, а потом начинает расширяться мир и наполняться образами и темами, и сюжетами, а потом он складывается во что-то такое очень полезное, строительный материал. Так вот, чтобы человеку принимать важные решения, касающиеся его этой унылой и скучной, с моей точки зрения, взрослой жизни, ему же нужен какой-то материал. Вот. И чтобы он совсем не превратился в придаток современности, который должен только покупать и тратить, у него должны быть какие-то фундаментальные жизненные впечатления, к которым он будет относиться ностальгически, которым будет вспоминать и которые будут греть его душу и говорить, что, ну, некоторые прямо так говорят, а у меня тоже, как в жизни человечества, был свой золотой век. Да, а когда же это был? Ну, я так думаю, когда вот я стал себя помнить с трех, закончился он лет в 8. Ну, вот без этого золотого века-то, без этого рая, который бы надо вернуться, но не буквально, назад дороги нет, а вернуться... «Будьте как дети», — говорит нам Спаситель. «Если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». То есть, что имеется в виду? Ну, имеется в виду не возвращение в какую-то детскость. Инфантилизмом мы и так больны. А возвращение к какой-то непосредственности восприятия и отношения свежего, весеннего, доверчивого. Потому что доверие — это основа веры. Вот. Или как бы не основа даже, но это такие генетически связанные состояния души, генезис человека, он коренится вот в том, что он сначала начинает доверять. А доверять он начинает почему? А потому что ему все самое важное в сказочной форме сообщает тот, кто его любит. И все, и точка. Потому что вот из этого источника не может быть ничего дурного. Поэтому стоит ли читать детям сказки? Ну, если вы их любите, то это просто необходимо. Если вы, ну, сколько-нибудь у вас есть, ведь современный человек, когда мы разбираемся просто с людьми, вот сейчас пытаемся как-то воздействовать, они сами просят о помощи сказать, а давай с тобой одно из самых главных вещей в жизни — организовать свое время, а один из самых важных капиталов — это время. Вы же сами приговариваете время, деньги. Вот. И да, сколько ты тратишь на эти самые пресловутые гаджеты? Сколько ты сидишь в контактах, в интернете? Сколько ты общаешься и так далее? Ну, давай ты вот этот сегмент сократишь, а что-то уделишь детям своим, а может, даже и себе самому. Ну, про себя я скажу, что я получаю громадное удовольствие, когда я сказки читаю. И при всяком удобном случае я это делаю. Я помню в школе в одной, хорошая такая очень школа, в которой заботливые родители, и в которой вся администрация была такая, которая была прям вся нацелена, как сейчас говорят, заточена на то, чтобы все-таки какой-то фундамент добрый и умный, мудрый изначально заложить в детских судьбах, в детских жизнях. Я помню зал, я стою на сцене, и я начинаю сказку о мертвой царевне Пушкина. А дальше совершалось что-то удивительное. Вот я жалею, что... Хоть фильм снимай. Я только трогаю эти струны, прочитываю несколько строк. Зал, 1-4 класс, начальная школа, продолжает. Потом как-то это стихает, волна. И я с того места, где они закончили, продолжаю дальше. Они продолжают. Мы так сказку прочитали. Почти, ну, с некоторыми лакунами, с некоторыми пробелами, но мы прочитали вместе, мы продекламировали, проскандировали, пропели, можно сказать, это вот был какой-то хор, который исполнил сказку о мертвой царевне Пушкина. Поэтому это вот и так просто это жизненно необходимо, это насущно. В любой школе я... Ну, вот недавно совсем там есть такой Сакарио Ступелиус. А передо мной сидят от восьмиклассницы до третьеклассника. Сказка, она не имеет границ. Она для всех... Ей все возрасты покорны. Вот. Ее одинаково с интересом, если ее раньше... Да, если раньше не знали, то вообще 100% успех. Ее слушают с открытым ртом. Но еще, конечно, надо как-то, может быть, самому быть настроенным на эту волну и прочитать ее зажигательно. Но вот читал я сказку «Бьерн Скуг». «Бьерн Скуг», Сакария Ступелиус. Мы заодно с вами рекламируем сказки некоторые.
Ну, я думаю, что это полезно.
Это не просто... Это нет. Это знаете, как это? А воздухом дышать полезно? Ну, попробуй, откажись. А кушать? Ну, голод не тетка. Так, это, мне кажется, это строительный материал, чтобы ты был ответственным, принимал важные решения в жизни, чтобы ты сохранил все фундаментальные принципы человечности, ни много, ни мало. Это совершенно правильно, когда говорят вот это словосочетание «богословие сказок». Ух, еще какое богословие. Но это, знаете, если с точки зрения диапазона богословских дисциплин, которые преподают в духовных школах, то там есть особое богословие, которое называется нравственным. Это не догматическое богословие, хотя все это взаимопроникающие сферы и сосуды. Там, где древнехристианский писатель Аристид говорит, превратное представление о божестве пагубно отражается на нравственности человека. Поэтому все богословия между собой, это, они контаминируют, они взаимопроникают. Но это преимущественно, par excellence, богословие нравственное. Нравственное богословие. Это вот та мораль, которую отвлеченной истины ребенок не воспринимает. Он воспринимает те базовые понятия жизненные, которые преподносятся ему через реплики, сюжеты, образы. Вот образ – это самое сильное. Я все время вспоминаю, когда говорю «образ», «сказка», у меня сразу так щелк Клайв Стейплс Льюис, который говорил «какая чепуха». Я, когда говорят, что я хотел проповедовать христианство, и поэтому молодым и маленьким, и поэтому ничего лучшего не нашел, как подобрать под свои проповеди, под свои вероучительные речи, подобрать какие-то вот историки. Говорит, ничего подобного, все было ровно наоборот. Фавн под зонтиком, королева в санях, и прочие образы, которые... И лев, этот аслан, этот солнечный лев, который только условно лев, которого Голливуд изобразил так, что я, любя Льюиса Клайва и «Хроники Нарнии», особенно некоторые из них, я, когда мне приходится на эту тему говорить, я говорю, а можно я вас о чем-нибудь умолю? Он говорит, ну, пожалуйста, я вас умоляю не смотреть голливудские версии, где льва взяли из зоопарка. Потому что это полное надругательство над тем, что хотел нам сказать сказками Льюис.
А вы считаете, что фольклорные сказки и авторские сказки...
Литературные они еще
литературные, называются, да? Они взяты из одного источника или все-таки это немножко разные направления?
Но мы же с вами вот когда говорим о Пушкине, то вот, например, все самые лучшие... Ну, а Пушкин что? Это вот, если не брать там сказку «Жених» и такие, которые не перезданы, ну, только в собраниях сочинений, а самые такие, ну, какая? Вот сказка о царе Салтане, сказка о мертвой царевне, сказка о золотом петушке и сказка о рыбаке и рыбке. Вот мы перечислили 4 пушкинские сказки, которые известны миру, а уж русской культуре подавно. А это сюжеты откуда? Они фольклорные. Но они попали в руки, в распоряжение Пушкина, и Пушкин создал свои совершенно, я бы сказал, даже, ну, в известном понимании, оригинальные произведения. Настолько он вложился в них душой, отношением, переживанием. А здесь вопрос тонкий. То есть, когда вы задали мне сейчас вопрос о фольклорной сказке, литературной, и так, некоторые фольклорные сюжеты использованы, и мы можем назвать сказочников, и можем назвать сказки, они использованы литераторами, авторами. Некоторые же, они являются таким, ну, собранием мотивов, сюжетов, и из этих нитей, которые хозяйка купила на рынке, она сплела полотно, в котором они причудливо переплетаются и теперь составляют целое. Поэтому у меня особое отношение вообще к фольклорной сказке. Вот я, например, детям воздерживаюсь читать, сейчас я удивлю точно, всех Шарля Перро, братьев Гримм, то есть, казалось бы, классику. А как же без них-то? Вот, ну, щажу их души, не буду читать им про синюю бороду. И вообще все эти сказки ужасов.
И мальчик из пальчика тоже.
А?
И мальчик из пальчика с людоедом тоже.
Вы знаете, просто там атмосфера такая, внутреннее наполнение, что я думаю, время жизни ограничено. И внимание человека и в той суете, и спешке, в той центрифуге, в которой мы сейчас со свистом вращаемся, мы не можем себе позволить роскошь энциклопедизма. А давайте, ты знаешь, они, вот это же авторитетные имена. Нам достаточно, нам есть что читать. Поэтому я отношусь к фольклору с большой осторожностью, как к русским народным сказкам, 400 Афанасьев собрал, вот, и ко всему прочему. Пока сам не прочитаю, если там нету... У нас взрослая аудитория, да?
Да.
Сейчас скажу какое-нибудь слово такое резкое, да? Расчлененки или еще какого-нибудь ужаса, от которого округляются у ребенка глаза... Ну, я ни за что не допущу его, не вручу ребенку в руку. Гарри Поттер является наследником с этой точки зрения, не вообще, а с этой точки зрения, является наследником того раздела волшебных сказок, которое наследует вот это страшное нагнетение атмосферы, колдовство и прочие вещи. И как бы они приручены ни были, но само впущение в свою жизнь всей этой атрибутики и проблематики, оно уже вопросов больше, чем ответов. Поэтому когда сейчас это пропагандируется, распространяется и так далее, я думаю, ну, может быть, люди не отдают себе отчет в том, что вообще-то перед нами был выбор. И не надо идти на поводу у общественного мнения и непременно быть в мейнстриме, потому что купят и пойдут. Купят и пойдут.
Ну, я думаю, что мы продолжим разговор о страшных сказках, поскольку это очень интересная тема, но через минутку. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области, протоиерей Павел Карташов. И мы говорим о сказках. Мы затронули тему, которая меня лично с детских времен очень интересовала. Почему дети Именно дети, я имею в виду вот дошкольный возраст, так любят страшные сказки. То есть не то, чтобы они пугаются, очень искренне, но их удивительным образом влечет к этим сюжетам, где что-то такое вот страшное происходит. Нет, добро все равно должно победить.
Но это сказка, понятно. Да, это закон.
Вот, но вот обязательно что-то такое.
Ну, вообще в жизни сказка отражает жизнь, она является ее некоторой моделью, конечно. Потому что иначе сказка и не имеет смысла. В этом отношении, кстати, я хочу сказать, что когда читаешь сказки народов мира, от африканских, я иногда заглядываю. Ну, как-то, ну, потому что постоянно преподаю не только взрослым, но слава богу, с детьми общаюсь. В любые сказки, там, африканские, китайские или еще какие-то, вы знаете, я в чисто фольклорных сказках, которые аутентично, подлинно, так сказать, интегрально до нас дошли, я большого смысла не нахожу. То есть там описание некоторой, в лучшем случае, ловкости, изворотливости, находчивости и так далее, но какой-то сверхзадачи того, что, да, это вот эти свои таланты он применил для того, чтобы в конце концов кого-то чему-то научить или облагородить, или приподнять над... Нет, вот это вращается. Получается, что сверхзадачей, сверхсмыслом или глубоким таким внутренним содержанием является то, что в этой жизни надо устроиться. Вот это на примере животных, вот это на примере там удачливых, там вот русская сказка «Соль». Читал, думаешь, а в чем же соль-то? А в том, что купцы соль выгодно купили и выгодно продали, а потом там разворачивается сюжет, кончается там пьянством, дебошем и так далее. Так. Думаешь, вот хоть ее дописывай, хоть ее досказывай, потому что если... На ваш вопрос, насколько, ну, во-первых, ну, нисколько не споря, ну, бывают разные дети, бывают дети нынешние, мы вспоминаем наше детство, я сейчас общаюсь с детьми нынешними, которые невротизированы, они немного другие, чем мы. Они уже более ранимые. И я не мониторя специально, а чувствую, что у них мутация, трансформация потребностей. Они сейчас даже больше тянутся к утешению, к чему-то ласковому, к чему-то домашнему, доброму, свободному от стрессов, от таких переживаний. Мне кажется, знаете, вот у меня такое наблюдение, что чем благополучнее и надежнее внешняя окружающая нас атмосфера, тем нам нужно больше перца и соли. Чем она сама по себе вот такая взвизгнутая и нервная, тем как-то хочется чего-то такого успокаивающего, врачующего.
То есть вечера на хуторе близ Диканьки...
Это не сказка.
Да, но такая... сюжеты вполне сказочные.
Ну да.
И если сейчас подходить к ним как к новому произведению, да. Представить, что они появились только что. Они у детей не будут иметь популярности?
У разных детей нет. И я соглашусь с вами, что много детей, которые хотят вот такого острых переживаний и впечатлений, их совсем немало. Просто появились новые, которым я общаюсь, и они хотят вот... Вот что-нибудь такое ласковое, домашнее, чтобы был какой-то дом, чтобы вот Алан Милн, Винни-Пух и все-все-все, это вот классика в этом отношении, чтобы даже уж сказка, которая повлияла в 19 веке, две сказки написаны, «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье», которая оказала громадное влияние на сказочников 20 века. Но я иногда даже такие эксперименты ставил. Я читал сказку, которая щекотала нервы, а после этого, например, «Теплый хлеб» Паустовского. И спрашивал, но в последовательности, правда, может быть, я уже в этом был нечестен, но «Теплый хлеб» был на втором месте. Я говорю, какая больше понравилась? Хор, безошибочно, 100% «Теплый хлеб». Почему? Ну, говорит, ну... лошадку жалко, ну вот мальчик так вот понял, заплакал, и вот и плачет иногда, даже слушая это, и плачет иногда, слезы наворачиваются, то что трогает, потому что вот, ну действительно, как же это так-то, а потом моя мораль, я говорю, понимаете, вот вы в жизни, вот нам кажется, что мы вот живем, и все равно, что мы сказали, что мы там сделали, а мальчик, который «Да ну тебя», его так прозвали, ко всем относился вот так вот враждебно, бросил лошади, которую выходил мельник, которая такая вот несчастная, которая мельник не мог ее прокормить, она ходит по домам, она стучится там, морду свою кладет, а он ей говорит: «Не напасешься на вас, христорадников, бродят здесь», и бросил ей хлеб туда, в снег. Вот. А потом мороз такой опустил, что все замерзло, мельницу сковало, ни воды, ничего. А как раз кончилась мука у людей. И, в общем, он осознает, что это его поступок вызвал такой резонанс страшный, такую беду. А еще и бабушка вспоминает, как какой-то богатый человек яд, плесень на просьбу странника дал ему. Вот, и тот вышел, свистнул, и беда постигла все. То есть, я говорю, понимаете, как это важно? То есть, с одной стороны, ни один нормальный, честный писатель не будет нам чего-то совершенно пресного, дидактического предлагать в качестве пищи. Нет. Он в сказке обязательно должен был быть катарсис, как в любом произведении. А чтобы к этой переломной точке подвести, нужна острота сюжета и нужно обязательно зло, которое так или иначе появится и будет побеждено. Вот. Но теперь, насколько удельный вес зла, какой удельный вес зла должен содержаться в сказке, насколько оно так запечатлеется в памяти, в воображении, что потом от него не отделаешься, не отмоешься, а еще, не дай бог, во вкус войдешь, вот здесь, конечно, ответственность на том человеке, который решил вдруг по каким-то соображениям или по велению, по призванию, или еще из каких-то соображений в этом жанре, на этой ниве подвязаться.
Но вы как человек, который как раз решил в этом звании, на этой ниве подвязаться, объясните, почему при таком огромном богатстве выбора все-таки вам пришлось обратиться к жанру сказки сейчас?
Трудно объяснимо, потому что, если сказать просто так «захотелось», то этим ничего не сказать, не объяснить. Но вообще-то хотелось как-то поговорить с детьми, так вот непосредственно, и то, что волнует самого. Ну, например, вот смотришь и видишь, что происходит с окружающим миром, с планетой, и какую-то свою озабоченность, свою боль через эти образы передать, но всегда главенствует мысль, она фоном. Не перепедалировать, чтобы впечатление, ощущение положительного в сказке не подвергалось никакому сомнению, не за счет остроты, перипетий или еще чего-то, но сказка должна вводить мир в человека, слушающего или читающего, она должна вводить в мир заведомо уютный, то есть в мир Божий. В мир Божий. Человеку на уровне чувства нужно как-то сообщить. А вообще здесь главный Бог. И здесь его присутствие, его законы. Его. А как это сделать? Ну, я не знаю. Это вот, может, это отношение такое, которое в самом тебе преобладает. И ты понимаешь, что в жизни-то трудно и мне, и как еще будет трудно им. Но моя ответственность как взрослого человека где-то вот, сколько от тебя это зависит, сделать так, чтобы они входили в жизнь с надеждой.
Когда мы говорим о классических сказках, о литературных сказках, мы, как правило, имеем в виду произведения, которые в равной степени с интересом читаются и детьми, и взрослыми. Когда мы говорим о сказках сейчас, как некотором литературном направлении, мы редко заводим разговор о сказках для взрослых. Я вспоминаю, на чем наше поколение росло. В частности, на сумасшедшей популярности перевода Сент-Экзюпери «Маленького принца». «Маленький принц» — это сказка для всех возрастов или это сказка для взрослых?
А вот мы здесь касаемся... Знаете, вот я не договорил сейчас о «Маленьком принце», я постараюсь в сторону не уйти. Отвечая на ваш предыдущий или еще до этого заданный вопрос о том, о соотношении литературной сказки и фольклора, дело в том, что я сторонник вот чего. Для себя я сформулировал это очень приблизительно, никакой такой четкой, чеканной формулы нет, но я понимаю, что если сказку использовать, а не использовать преступно нельзя, если у тебя есть такая возможность, как чтеца-декламатора или автора, или преподавателя, ну вот я как филолог, и в детстве даже занимался в кружке художественного слова. Ну, то есть учили декламации. И вот, простите за нескромность, но я просто к тому, что я получаю вот такое удовольствие от исполнения сказки. Вот была бы моя воля, и было бы очень много времени жизни, я просто ходил бы и читал бы сказки. Ну, может, с легким комментарием. Потому что я, как музыка. Так вот, у меня такое совершенно определенное четкое отношение. Сказка должна быть обработана и не случайным человеком, а человеком очень добрым и очень мудрым, и я горой, двумя руками, за литературную сказку, автором которой является человек нравственный, ответственный, ну и, конечно, талантливый. И, конечно же, талантливый. Поэтому и примеров таких сказок очень много. И у нас в стране, и в нашей культуре. И Лев Толстой считал, что лучшие сказочники, но это его мнение, англичане.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везем Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. А теперь о маленьком принце.
А теперь о маленьком принце. Вот, мое мнение. Опять же, смотря как и перед кем исполнишь. То есть, вообще все в жизни требует какой-то подготовки. Вот так выйти вдруг в метро и начать читать «Маленького принца» среди вагона, это какая-то профанация. А если расспросить, подготовить, спросить, узнать, насколько человек внутренне уже обладает тем опытом, багажом, пускай маленьким, который... И я считаю, что «Маленький принц» — это сказка для... где-то начиная, если это сейчас у нас принято, это 10 плюс, 8 плюс. Я считаю, что вполне это 8 плюс. Это 8 плюс. И здесь потребуется просто некоторое вложение от читающего, от родителя ли или учителя, тем более, что совершенно такие бесподобные, талантливые, яркие иллюстрации самого автора. Я, например, с детьми, когда дохожу до опасений «Маленького принца» о том, что вовремя непрополотые семена баобаба разорвут планету вдребезги, я говорю, а вы знаете, говорю им, когда проиллюстрировал эту сказку автор? Они говорят, откуда мы знаем? Я говорю, был 1943 год. А вы знаете, когда сбросили атомные бомбы на Нагасаки и
Хиросиму?
А они говорят, нет, не знаю. Я говорю, 1945. А вы знаете, как это выглядело? Показываю фотографии. А вы видите теперь рисунок Сент-Экзюпери? Он пророк? Он нарисовал это именно так. Это же три атомных взрыва, три баобаба, которые разносят в пух и прах нашу планету. О чем он нас предупреждает? О том, что, вы знаете, вот, например, человек... У него какая-нибудь плохая привычка. Это шаблонно, трафаретно, не слушаюсь. Или еще чего-то. Но надо бы слушаться, в принципе, потому что запущенный вот этот росток, он может привести, ты вообще тогда потеряешь слух. Сейчас ты не слушаешь человека близкого, который тебя любит. Через некоторое время ты будешь вообще слушаться только себя. Но это не финальная точка. Потом ты будешь слушаться рогатокопытных. Еще хуже. Поэтому, ты знаешь, вот тут вот очень важно. Ну, а ко всему прочему, в самой сказке есть и что-то, то, что отношения с Розой, с Лисом, и когда это прочитываешь и комментируешь, взрослому-то человеку начитанному, ему и не нужно вообще много объяснять. Ему сама вот эта разлитая в сказке жалость и милость, они уже будут как-то вызывать его к размышлениям, к сопереживанию. А маленькому надо объяснять. Ну так ведь подходить к этому жанру, к этим текстам, к тому, что это он не поймет. Мы исходим совсем из другой точки зрения. Кажется, Ушинского спросили родители, как им воспитывать своего ребенка. Он спросил, сколько лет? 8. Опоздали на 8 лет. Все начинается в утробе матери. Продолжается уже с некоторым упущением в постэмбриональный период. Мы сейчас постэмбрионы. А, ну, в 70 поздновато перевоспитать. Хотя тоже возможно. Хотя тоже возможно, если что-то было заложено сказками в детстве. Вот что-то такое доброе. Поэтому здесь вот Сент-Экзюпери – это из тех сказок, которые требуют работы читающего. Преподносящего. Таких сказок тоже очень много. Мы же не можем сказать, что какие-то вот... Я одна девочка у меня была, она была прям вся повернута на принцессах, на принцах, она это рисовала, она об этом читала, она сочиняла соответствующие сказки. И я спрашиваю, ну, а вот эту Джорджа Макдональда невесомая, лучше перевести легковесная. Легковесная принцесса. Читала? Нет. Ну, давай я тебе прочитаю. Времени у нас немного. Я говорю, вот 20 минут у нас только, поэтому я вторую половину сказки успею только тебе прочитать. Я рассказываю про эту хохотунью, которая никогда ни по какому поводу не расстраивалась, не переживала. Когда папа сердился, она вокруг сказала, ой, папочка, как забавно, что ты там... А он в ярости. А когда мама была расстроена, она плакала. Она говорит, какие у тебя катятся там кругленькие шарики из глаз. И все у него вызывало смех. И при этом она... В соответствии с своим внутренним настроением она еще не обладала никаким весом. Поэтому, топнув ножкой, она сразу замывала на 10 метров над землей. Вот. И ей было тяжеловато, и она нашла выход в купании. Вот. А потом этот пруд высыхает, а потом ее встречает принц. И потом, получается, мораль всей этой сказки. Девочка слушает меня. Там несколько было девочек, две сестры. Они слушают меня, вот эти фанатки принцессной темы. И они вдруг понимают, что это больше, чем... История о каких-то симпатиях, о любви. Они начинают чувствовать. Я потом спрашиваю у нее такую простую истину, что это христианский мотив в сказке. Он вообще писатель-христианин. Клайв Льюис, когда я прочитал ему в 16 лет, он утверждает, что всю жизнь его на каком-то полустанке он купил фантаста с его романа, и жизнь его перевернулась после этого. Он увидел совершенно, как по-другому можно увидеть и рассказать о мироздании и о знакомых вещах. И вот этот христианский мотив. Душа исцеляется скорбью и страданием, а жертва, принц приносит себя в жертву, затыкает собой пруд, буквально собой затыкает руками и ногами, так что принцесса вынуждена его кормить, поить и кормить из своих рук. Вот. А жертва любящего сердца творит чудо. Вот, и принцесса в конце, он умирает, она его каким-то пруд наполняется, она его взваливает в лодку, привозит домой, кладет на постель, вот, рыдает над ним, и пошел такой ливень, и за окном, и из ее глаз все невыплаканные слезы, которые она копила за свою беспечную и бессердечную жизнь, вот, а пруд наполнился, все прекрасно. Принц воскресает от этой воды, от этих слез, от этого сердечного участия. Как там митрополит Антоний Суржский вспоминает слова французского философа Габриэля Марселя: сказать другому человеку «я тебя люблю» — это все равно, что сказать ему «ты никогда не умрешь». И вот это вот здесь сбывается это. Вот «я тебя люблю, ты не должен меня покинуть». Да, и вот бессмертие обеспечено. Но в сказке человек оживает, и это абсолютно христианская сказка, которая на Но как бережно, но как нежно здесь показана эта жертва. Она не только никого не ранит, она только вдохновляет, она только окрыляет, она зовет к подражанию. Вот я думаю так.
Вот эта сказка. Но есть еще сюжет наказания зла, который для сказки как раз ключевой.
Там наказывается ключевой. Злая колдунья, которая все это устроила. Наказывается она тоже как-то без натурализма. Это очень важно, чтобы в сказке не казнили натуралистически зло, чтобы потроха не выпускали, чтобы голова не катилась, кровь не лилась ручьями и прочее-прочее. Иначе, ну, я начинаю подозревать, что автору этому всему нравится, что он где-то так ловит удовольствие от того, что он изображает, потому что иногда это так картинно. Думаешь, ты кому это адресуешь, дорогая или дорогой? Ну, ты кому это адресуешь? Ну, ты подумай, перед тобой нежные души. Ты накажи зло. Я 100% оно должно быть как-то наказано. Это безусловно. Ну, я всегда думаю о том, как это сделать так, чтобы оно, с одной стороны, было совершенно ясно и понятно. Со злом у нас ничего общего быть не может. Это тупиковый путь.
Как там в «Золотом петушке»-то? Да. Царь Дадон перекрестился, прыгнул в чан и там сварился.
Да. Ну да.
Вот так что тут...
А зато в сказке о царе Салтане милость ткачихи с поварихой...
И с батей Бабой-Бабарихой.
Милость оказывает ради радости такой, отпустил их всех.
Домой.
Домой. Вот. То есть, а уж сказка о мертвой царевне, злая царевна наказана? Как? Тоска ее взяла. Тоска ее такая взяла, ну, сама же умерла.
Умерла, да.
Умерла. Ну все умрем.
Такая незадача.
Да, все умрем. Надо, как говорил замечательный немецкий сказочник Рихард фон Фолькман, к сожалению, не оцифрованные сказки, кажется даже, вот, сказки старого сундука. Последняя сказка – это пересказ притчи о богаче и Лазаре из Евангелия от Луки. И там так и называется «Богач и бедняк». И, ну, рассказывать долго, но она такая замечательная. К вратам рая приходят сами. Богач и бедняк, богач требует, стучит. Ему долго не открывает. Петр выходит, говорит: вы знаете, ваше там богатство и общественное положение здесь ничего не значит. И, в общем, а дальше предлагает им заказать, что хочешь в вечности. Ну, все, никакого отказа. И каждый, конечно, исходит из того, что он любил на земле. И что он любил на земле. И вот богач заказывает замок из золота. Денег столько в подвалах, чтобы пересчитать невозможно было. Свои любимые блюда. Жареную телятину, колбасу с чем-то, там этот какой-то паштет яблочный, еще что-то, и утреннюю газету. Вот, газета была одна и та же, столетие за столетием, и так далее подобное. Ну вот, ему это все так опостылило, если не сказать грубее, ну, не будем. Вот, и он, когда через какое-то долгое-долгое время, может быть, столетие или тысячелетие его навещает апостол, он говорит: но ты же знал, что нет сил терпеть, когда тысячу лет повторяется одно и то же. Конечно, знал. Согласился апостол. Но ведь нужно очень хорошо подумать, что хочешь иметь в вечности. А ты так спешил, что не дал своему разумному соседу слово вымолвить. Вот ваш хваленый рай! Горько проворчал богач. Ты что ж полагаешь, что ты в раю? А где же я? Ахнул богач. В аду. Тогда понял богач и эту нестерпимую скуку и мрачную тьму за окном, упал в кресло и отчаянно зарыдал. Петр стоял возле него и считал его слезы. Потом сказал: хорошо, пойдем, я тебе что-то покажу. Они поднялись по лестнице на чердак, долго блуждали там среди всякого хлама, пока не пришли в маленькую тесную комнатку. Апостол Петр отворил вверху стены оконца, на лоб его упал лучик света. Петр придвинул к стене табуретку и сказал: смотри. Богач взгромостился на табуретку, но оконце было высоко. Он поднялся на цыпочки и в узенькую щелку увидел истинное небо, а до этого, когда он открывал окно, была такая кромешная тьма, что вытянутая рука была уже не видна. И увидел истинное небо. Там на облитом неземным светом троне восседал Господь во всей своей славе. выше облаков и звезд. Вокруг летали ангелы, стояли святые угодники, и слышалось дивное пение.
«А это кто?» — простонал богач. «Кто там сидит на скамеечке ко мне спиной?»
«Это твой сосед, бедняк. Когда я спросил его о желании, он сказал, что хотел бы иметь всего лишь одну маленькую скамеечку, чтобы сидеть на ней у подножия Господня трона». Апостол Петр неслышно ушел, а богач стоял, вытянувшись в струнку, смотрел в оконную щелочку, и вечность текла незаметно, тысячелетие за тысячелетием.
Вот на этой оптимистической ноте, как ни прискорбно, приходится нам заканчивать эту беседу замечательную, которую хочется еще продолжать и продолжать. Так что мы надеемся еще встретиться с вами на эту тему, поговорить еще более подробно. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».